Глава 69. Я предвидел все случайности. Давно уже. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. После 20-минутной поездки в метро Робин вышла на станции Уоррик-авеню в почти незнакомом районе Лондона. Маленькая Венеция всегда вызывала у нее некоторое любопытство, поскольку свое экстравагантное среднее имя Венеция она получила из-за того, что была зачата в настоящей Венеции. Но в дальнейшем это имя обещало ассоциироваться для нее с напряженной встречей на берегу канала и тяжелым, кто бы сомневался, выяснением отношений с Мэтью. Она прошла по улице Клифтон-Виллас, где листья платанов своим прозрачным нефритом выделялись на фоне квадратных кремового цвета домов, чьи стены светились золотом в лучах вечернего солнца. Тихая красота этого мягкого летнего вечера вдруг навеяла Робин глубочайшую грусть. И вспомнился точно такой же вечер 10 лет назад, когда в свои едва-едва 17 лет она, вихляя на высоких каблуках, торопливо шла по дороге от дома своих родителей, отчаянно волнуясь из-за предстоящего первого свидания с Мэтью Кандлифом, который только что сдал экзамен по вождению и обещал вечером прокатить ее в Харрогейт. И вот она опять спешит навстречу с ним, чтобы договориться об окончательном разрыве их судеб. Робин презирала себя за эту грусть, за воспоминания о радостных совместных переживаниях, предвестниках любви, потому что сейчас было бы разумнее вспомнить о его предательстве и бездушии. Она повернула налево, перешла на другую сторону, чтобы продолжить путь в прохладной тени кирпичных стен, тянувшихся параллельно каналу вдоль правой стороны Бломфилд-Роуд, и тут в конце улицы промчался полицейский автомобиль, одним своим видом придавший ей сил. Это был, можно сказать, дружеский привет оттуда, где, как теперь стало предельно ясно, текла ее настоящая жизнь. Привет, напомнивший об истинном ее предназначении, которое никак не увязывалось с положением жены Мэтью Канлифа. В стену были встроены высокие, выкрашенные в черный цвет деревянные ворота, ведущие, если верить сообщению Мэтта, к бару на берегу канала. Но когда Робин толкнула одну из створок, оказалось, что ворота заперты. Окинув взглядом улицу в обоих направлениях и не обнаружив признаков Мэтью, Робин полезла за поставленным на беззвучный режим телефоном, который тут же завибрировал от поступившего звонка. Стоило ей извлечь телефон из сумки, как ворота с электрическим приводом открылись сами, и она прошла во дворик, прижимая трубку к уху.
«Привет, я как раз...» — ей в ухо заорал Страйк. «Немедленно уходи, это не Мэтью!»
Дальше все происходило одновременно. У нее вырвали телефон. За долю секунды Робин отметила, что никакого бара здесь нет и в помине, а есть только запущенный участок берега под мостом, неряшливые заросли кустарника и темная, обшарпанная, низко сидящая на воде баржа под названием «Одель». От сильного удара кулаком в солнечное сплетение Робин, охнув, сложилась пополам. В таком положении она услышала всплеск брошенного в канал телефона. Чьи-то руки схватили ее за волосы и за пояс брюк и потащили к барже, а у нее в легких даже не осталось воздуха, чтобы закричать. Она ударилась об узкий деревянный стол и упала на пол, и ее затащили на баржу. Дверь захлопнули, она услышала скрежет запираемого замка. «Сядь!» — приказал мужской голос. Все еще задыхаясь, Робин подтянулась на деревянную скамью у стола, покрытого тонкой мягкой тряпицей. Потом обернулась и увидела направленное на нее дуло револьвера. Настоящий напротив стул опустился Рафаэль. «Кто тебе звонил?» — потребовал он ответа, из чего она заключила, что Рафаэль, втаскивая ее на баржу, побоялся, как бы звонивший не услышал шума борьбы и даже не проверил экран ее мобильника.
«Мой муж», — хрипло солгала Робин.
Там, где он схватил ее за волосы, горела кожа головы. Боль в области диафрагмы была такой резкой, что Робин заподозрила перелом ребра. Все еще судорожно стараясь набрать в легкие воздуха, она за несколько размытых секунд представила свое положение в миниатюре, будто издалека в трепещущей капсуле времени. Робин увидела, как Рафаэль ночью скидывает в темную воду ее отяжелевшее мертвое тело, а Мэтью, который, это ясно как день, заманил ее к каналу, допрашивают и, возможно, обвиняют. Она увидела лица своих убитых горем родителей и братьев на ее похоронах в Мессиме. И еще Страйка, стоящего у задней стены церкви точно так же, как у нее на свадьбе, только разъяренного.
Ведь произошло то, чего он опасался, и она погибла из-за его ошибок. Но по мере того, как с каждым судорожным вдохом легкие заполнялись воздухом, иллюзия взгляда на себя со стороны начала развеиваться. Робин опять была здесь, на этом грязноватом суденышке, заточенная в его деревянном чреве, где на нее уставились расширенный зрачок револьвера и чуть выше пристальный взгляд Рафаэля. Ее страх реально и осязаемо присутствовал вместе с ней на судне, но она приказала себе от него отстраниться. Он ей не помогал, а только мешал. Она должна сосредоточиться и хранить спокойствие. Отказавшись заполнять тишину, она вернет себе часть силы, которую у нее отобрали. Этому приему Робин обучилась на сеансах психотерапии, затягивая паузу, и пусть ее заполнит более уязвимый из двоих.
«Удивительное спокойствие», — заговорил наконец Рафаэль.
«Я думал, ты будешь истерить, орать. На всякий случай тебя приложил. Как оказалось, без этого можно было обойтись.
Не зря ты мне понравилась, Венеция».
Она знала, что он силится вновь изобразить из себя милягу парня, которым она против своей воли увлеклась в палате общин. Вообразил, очевидно, что испытанная смесь сожаления и раскаяния заставит ее, невзирая на горящую кожу головы, синяки на ребрах и направленный ей в лицо пистолет, простить и смягчиться. Но Робин молчала. Его еле заметная просительная улыбка исчезла, и он резко сказал. «Мне надо знать, сколько известно легавым. От того, что накопали на меня они сами, я еще смогу отвертеться. Но тогда тебя, к сожалению...» Он слегка приподнял пистолет, направив его в середину лба Робин. А ей лезли в голову ветеринары и один меткий выстрел, который мог бы избавить от мучений ту лошадь в лощине. Придется убрать. «Как только стемнеет, я заглушу выстрел подушкой и скину твой труп за борт. Но если ты выболтала фараонам все, что разнюхала, тогда я покончу с собой прямо здесь, потому как в тюрьму возвращаться не собираюсь. Так что рассказать мне все на чистоту в твоих интересах. Согласна? С этой баржи сойдет на берег только один из нас». Робин ничего не сказала, и он в ярости рявкнул.
«Отвечай!»
«Да», кивнула она, «согласна». «Итак», он взял ровный тон, «ты действительно была в Скотланд-Ярде?»
«Да».
«Кинвара там?»
«Да».
«Под арестом?»
«Думаю, да».
Она находилась в допросной со своим адвокатом. «На каком основании ее взяли?»
«Полиция считает, что вы с ней крутили роман, что все это на твоей совести».
«Что значит «все это»?»
«Шантаж», ответила Робин. «И убийство».
Он сильнее прижал ей к колбу пистолет. Робин чувствовала, как в кожу вдавливается маленькое холодное кольцо.
«Полный бред. Как мы могли крутить роман? Она меня ненавидела, мы с ней даже не оставались наедине».
«На самом деле оставались», — сказала Робин. «Сразу после твоего освобождения отец пригласил тебя к ним в дом, а сам в ту ночь задержался в Лондоне. Вот тогда-то вы с ней остались наедине. Мы считаем, в тот раз все и началось».
«Доказательства!»
«Никаких», — сказала Робин. «Но ты, как мне думается, при желании мог бы соблазнить любую».
«Не льсти, это не твое!»
«Говоришь, мы считаем, в тот раз все и началось. И это все, что у тебя есть?»
«Нет, были и другие признаки».
«Рассказывай, что за признаки, во всех подробностях».
«Под дулом пистолета затруднительно вспоминать подробности», — безучастно проговорил Робин.
Рафаэль отвел ствол, по-прежнему целясь ей в лицо.
«Давай, выкладывай, не тяни!»
У Робин возникло желание поскорее унестись в блаженное небытие. Руки свело, мышцы размягчились, как воск. На лбу горел третий глаз, кружок белого огня. Рафаэль не включал свет, они смотрели друг на друга в сгущающейся мгле, и его лицо обещало быть последним, что она увидит перед выстрелом.
«Сосредоточься!» сказала ей сквозь панику беззвучный, но отчетливый голос. «Сосредоточься! Пусть треплет языком. У ребят будет больше времени на твои поиски. Страйк знает, что ты в ловушке».
Она вдруг вспомнила полицейскую машину, промчавшуюся через Бломфилд-Роуд, и подумала, что ее водитель, скорее всего, ездил кругами, что полиция, зная, в какой район заманил ее Рафаэль, отправила сотрудников на поиски. Присланный Рафаэлем адрес приводил на берег канала, и ориентиром служили черные ворота. Догадается ли Страйк, что Рафаэль вооружен? Робин набрала побольше воздуха.
Летом Кинвара сломалась в офисе у Дели Уин. Выложила, как некто якобы ей сказал, что никогда ее не любил, а просто использовал в своей игре.
Говори размеренно, не тараторь. Счет идет на секунды. Пока Рафаэль ловит каждое слово, в любую секунду может подоспеть помощь.
Делия предположила, что речь шла о твоем отце, но мы ее расспросили со всем вниманием. Она так и не припомнила, чтобы Кинвара называла его имя. Мы полагаем, что ты соблазнил Кинвару в отместку своему отцу, растянул эти отношения на пару месяцев и с концами.
«Домыслы!» — рявкнул Рафаэль. «Все бред собачий! Что еще?»
«Почему Кинвара уехала в город именно в тот день, когда, по всей вероятности, ветеринар должен был умертвить ее любимую лошадь?
Может, не могла видеть, как застрелят ее кобылку? Может быть, не верила, что кобылка совсем плоха?»
«А может, — сказала Робин, — у нее просто были подозрения насчет того, чем вы с Франческой занимаетесь в галерее Драмонда?»
«Не докажешь! Еще что!»
«По возвращении в Оксфордшир у нее случился нервный срыв. Она набросилась на твоего отца и угодила в психиатрическую лечебницу.
Она горевала о своем мертворожденном ребенке, была чрезмерно привязана к лошадям и в целом подавлена», — единым духом выпалил Рафаэль. «Изи и Физи будут драться за право свидетельствовать о ее неуравновешенности. Дальше!»
«Мы знаем от Тиган, что в один прекрасный день Кинвара сделалась неожиданно счастливой. А когда ее спросили о причинах, что-то наврала. Якобы твой отец согласился, чтобы Татилос ожеребил еще одну из ее лошадок. Но мы считаем, что истинная причина была в том, что ты возобновил с ней отношения, причем время выбрал не случайно. Ты только что отвез партию картин на оценку в галерею Драмонда». Лицо Рафаэля вдруг обмякло, как будто самая его суть на время покинула тело. Пистолет дрогнул. Тонкий пушок на руках у Робин слегка зашевелился, будто на легком ветру. Она ждала, когда заговорит Рафаэль, но он молчал. Через минуту она продолжила. «По нашему мнению, при погрузке картин ты впервые увидел вблизи скорбящую кобылу и понял, что это может оказаться полотно кисти Стапса. Для оценки ты решил заменить ее другой картиной с кобылой и жеребенком».
«Доказательства».
«Генри Драмонд посмотрел сделанную мной фотографию скорбящей кобылы, лежавшей на гостевой кровати в доме Чизлов. Он готов дать показания, что ее не было среди картин, которые он оценивал по поручению твоего отца. Полотно, которое он оценил в сумму от 5 до 8 тысяч фунтов, принадлежит кисти Джона Фредерика Херинга, и на ней изображены белая кобыла с жеребенком. Драмонд также готов свидетельствовать, что ты достаточно подкован в искусствоведении, чтобы усмотреть в скорбящей кобыле признаки манеры Стапса».
С лица Рафаэля упала маска. Теперь зрачки его почти черных глаз стреляли из стороны в сторону, как будто он читал строки, видимые ему одному.
«Да я просто по ошибке взял Херинга вместо...»
В нескольких улицах от них завыла полицейская сирена. Рафаэль повернул голову. Через пару секунд сирена умолкла так же неожиданно, как включилась. Рафаэль опять повернулся к Робин. Как ей показалось, в наступившей тишине он и думать забыл про сирену. В самом деле, когда Рафаэль тащил ее на баржу, он наверняка поверил, что входящий звонок был от Мэтью.
«Да»,
— вернулся он в русло своих мыслей, — «именно так и скажу. Картину с пегой лошадью отправил в галерею по ошибке. Скорбящую кобылу в глаза не видел и уж тем более не мог предположить, что это работа Стапса».
«Ты не мог взять картину с пегой лошадью по ошибке», — тихо сказала Робин. «Ее никогда не было в доме Чизлов, и семья готова это подтвердить».
«Семья», — сказал Рафаэль, — «не видит, что творится у нее под носом. Картина Стапса лет 20 висела в сырой гостевой спальне, и никто даже не смотрел в ее сторону, а знаешь почему? Да потому что они вонючие снобы. Скорбящая лошадь принадлежала старухе Тинке. Та получила ее по наследству от опустившегося психа и алкаша, ирландского баронета, за которым была замужем до моего деда. У нее даже представления не было, какова цена этой картины. И хранила она это полотно единственно потому, что на нем изображены лошадки, а она до лошадей была сама не своя.
После смерти первого мужа она рванула в Англию и разыграла тот же сценарий. Стала дорогой сиделкой, а потом еще более дорогой женой моему деду. Откинулась, не оставив завещания, и все ее барахло. Кроме барахла у нее ничего не было. Растворилась в состоянии Чизлов. Скорее всего, ей принадлежал и Фредерик Херинг, которого засунули в темный угол этого проклятого дома и забыли. А что, если полиция выйдет на картину с пегой лошадью? Да сколько угодно. Это полотно принадлежит моей матери. Я его уничтожу. А на допросе скажу, что отец сам мне сказал, дескать, надо эту дешевку кому-нибудь впарить, если цена и 8000. Наверное, он втихую ее продал, офицер.
Кинвара не знает этой новой версии и не сможет тебя подстраховать.
Вот тут-то ее пресловутая неуравновешенность и несчастливый брак сыграют мне на руку. Изи и Физи в очередь встанут, чтобы поведать миру, как она устранялась от всех дел нашего отца, поскольку никогда его не любила и связалась с ним только ради денег. Оправдание за недостаточностью улик – это меня вполне устроит.
Но Кинвари в полиции откроют глаза. Скажут, что ты возобновил с ней отношения только потому, что позарился на ее скорое богатство.
Рафаэль присвистнул.
«Ну, — тихо сказал он, — если Кинвара в это поверит, мне каюк».
«Так, ладно. Кинвара верит, что Рафи любит ее до безумия, и внушить ей обратное будет не так-то просто, ведь тогда вся ее жизнь рассыплется в прах. Что-что, а это я сумел вбить ей в голову. Если о наших отношениях станет известно, ни у кого язык не повернется нас упрекнуть. В постели я буквально заставлял ее декламировать это наизусть и предупреждал. Если мы окажемся под подозрением, полиция начнет стравливать нас друг с другом. Я очень хорошо ее выдрессировал и сказал, в случае чего лей слезы, повторяй, что тебе никогда ничего не рассказывают и веди себя как блаженная.
Один раз она уже сморозила глупость, чтобы тебя выгородить, и полиции это известно, сказала Робин.
И что она сморозила?
Насчет колье. В воскресенье на рассвете. Разве она тебе не сказала? Наверное, боялась рассердить.
«Что она сморозила?»
«Страйк сказал, что не купился на новое объяснение твоего приезда в дом Чизулов в утро смерти твоего отца».
«Что значит «не купился»?»
Процедил Рафаэль, и Робин увидела гневное тщеславие, смешанное с паникой.
«Мне-то оно показалось убедительным», — заверила она. «Это очень тонкий ход, описать события как бы нехотя.
Человек более склонен верить чему-то такому, что, как ему кажется, выведал он сам».
Рафаэль поднял пистолет на уровень ее лба, и она почувствовала холод металла, при том, что кольцо еще не коснулось ее кожи.
«Что она плела Кинвара?»
«Она заявила, будто ты ей рассказал, как твоя мать выковыряла из колье бриллианты и заменила их подделками».
Рафаэль был сражен. «Кто ее тянул за язык?»
«Наверное, она была в шоке, когда застукала в усадьбе нас со Страйком, пока ты прятался наверху. Страйк сказал, что не повелся на историю с колье, тогда она запаниковала и придумала новую версию, которую, к несчастью, можно проверить».
«Тупая сучка!» – прошипел Рафаэль, но с такой злобой, что у Робин по затылку побежали мурашки.
«Тупая, тупая сучка! Она должна была придерживаться нашей версии!»
«И... нет, погоди-ка», – сказал он с видом человека, только что установившего давно искомую связь, и к ужасу и облегчению Робин с тихим смешком опустил пистолет.
«Так вот почему в воскресенье вечером она перепрятала колье. Наплела мне какую-то чушь, мол, боится, как бы его не украли Изи и Физи. Что ж, она глупа, но не безнадежна. Если только кто-нибудь не проверит камешки, мы останемся вне подозрений. А с искорям, чтобы его найти, придется разобрать блок конюшни».
«Ну хорошо», — сказал он, будто разговаривая сам с собой.
«Ладно, все это поправимо».
«Ну, Венеция, это все, что у тебя есть?»
«Нет», — сказала Робин. «Есть еще Флик Пердью».
«Кто такая? Впервые слышу».
«Разве?»
«Пару месяцев назад ты ее склеил и скормил ей правду о виселицах, точно рассчитав, что она поделится с Джимми».
«Даже не помню, дел было по горло», — легко бросил Рафаэль. «И что из этого?»
«Флик нипочем не признается, что трахалась с сыном министра-консерватора. Не ровен час это дойдет до Джимми. Она на него запала не меньше, чем Кинвара на меня».
«Ей не хотелось признаваться, это верно. Однако тебя заметили, когда ты втихаря уходил от нее утром.
Она пыталась выдать тебя за официанта-индуса».
Робин почудилась, что Рафаэля слегка передернуло от удивления и досады. Одно то, что его описали подобным образом, стало ударом по его самолюбию.
«Хорошо», — сказал он через пару секунд. «Хорошо, давай разбираться. Допустим, у нее действительно ночевал какой-то халдей, а потом она умышленно заявляет, что это был я. Ей же нужно поддерживать всю эту хрень насчет классовой борьбы, чтобы потакать своему бойфренду, который ненавидит таких, как наша семья».
«Ты на кухне стащил кредитную карту из сумки ее соседки по квартире».
Рафаэль стиснул зубы, и ей стало ясно. Этого он не ожидал. По его расчетам, при том образе жизни, который вела Флик, подозрение могло упасть на любого, кто толкался в ее тесной квартирке, и в первую очередь на Джимми.
«Доказательство», — опять сказал он.
«Флик может назвать дату, когда ты был у нее в квартире. Если Лора даст показания, что ее кредитка пропала в тот самый вечер, но ни почем не докажет, что я вообще там был».
«Откуда Флик узнала про виселицы? Нам известно, что именно она просветила на сей счет Джимми, а не наоборот».
«Но не от меня же, правда? У нас в семье один я был не в курсе».
«Ты был в полном курсе. Кинвери рассказал твой отец, а она передала тебе».
«Нет», — сказал Рафаэль. «По моим прикидкам, вот-вот обнаружится, что Флик услышала про виселицы от братьев Бучер. Доподлинно знаю, что один из них сейчас в Лондоне. Да-да, припоминаю. До меня доходили слухи, что один из братьев трахает подружку их приятеля Джимми. Поверь, в суде братья Бучер произведут не лучшее впечатление. Пара изворотливых мужланов, которые под покровом темноты перевозили виселицы. Я буду выглядеть куда более честным и презентабельным, чем Флик и Бучеры вместе взятые. В том случае, конечно, если дело дойдет до суда».
«Полиция заказала распечатки телефонных звонков», — настаивала Робин. «Следствию известно об анонимном звонке Гарринту Уину, который ты сделал примерно в то же время, когда Флик узнала про виселицы. Есть все основания полагать, что ты анонимно намекнул Уину на Сэмюэля Мурапе. Ты знал, что Уин имеет зуб на Чизуэлла, Кинвера не скрывал от тебя ничего».
«Впервые слышу про этот телефонный звонок, Ваша честь», — начал ерничать Рафаэль. «И мне очень жаль, что мой покойный брат стал козлом отпущения для Риэнон Уин, но ко мне это не имеет никакого отношения.
Мы считаем, что звонок с угрозами поступил именно от тебя. В твой первый день в офисе Изи, помнишь, ты еще говорил, что перед смертью из них льет моча», — сказала Робин. «И мы считаем, это ты придумал, чтобы Кинвера притворялась, будто постоянно слышит злоумышленников, которые вторгаются в ее владение. Все было задумано так, чтобы как можно больше свидетелей могли подтвердить, у твоего отца были причины для тревог и чрезмерной подозрительности, в результате чего он под экстремальным давлением вполне мог потерять контроль над собой».
«Он и находился под экстремальным давлением. Джимми Найт его шантажировал. Гарринт Уин пытался скинуть с поста. Это не выдумки, это факты. И в зале суда они произведут эффект разорвавшейся бомбы. Особенно вкупе с историей Сэмюэля Мурапе.
Только вот ты просчитался, хотя вполне мог избежать ошибок».
Расправив плечи, он подался вперед и при этом на пару дюймов сдвинул локоть, отчего дуло пистолета увеличилось в размере. Глаза, которые в тени казались темными пятнами, вновь обозначились грубо, как черно-белые ониксы. Робин недоумевала. Чем он в свое время мог ее подкупить?
«Где же я просчитался?»
При этих словах Робин краем глаза увидела скользнувший по мосту синий проблеск, заслоненный от Рафаэля бортом судна. Проблеск исчез, и мост опять погрузился в сумерки.
«Во-первых», — осторожно начала Робин, — «ошибкой было продолжать встречаться с Кинворой во время подготовки убийства. Она все время делала вид, будто забыла, где должна встретиться с твоим отцом, припоминаешь? Исключительно для того, чтобы провести с тобой пару минут, просто увидеться и проверить».
«Это не улика». «За Кинворой следили, когда она в свой день рождения ехала в отель «Усадьба 4 сезона». Рафаэль прищурился.
«Кто следил?»
«Джимми Найт». Флик это подтвердила. «Джимми думал, что с Кинворой поедет твой отец, за которым числился должок, и хотел устроить ему прилюдный скандал. Разумеется, твоего отца там не оказалось, и Джимми, вернувшись домой ни с чем, от злости написал в своем блоге, как Тори сорят деньгами, к примеру, в отеле «Усадьба 4 сезона».
«Значит, он точно не видел, как я тайком пробирался в номер Кинвары», — сделал вывод Рафаэль. «Я из кожи вон лез, чтобы ни одна собака меня не застукала, так что не надо пустых измышлений».
«Допустим», — сказал Робин. «А что ты скажешь насчет второго раза в галерее, когда кое-кто слышал, как ты занимаешься сексом в туалете? Ладно бы еще с Франческой, но с тобой была Кинвара».
«Докажи».
«Кинвара в тот день приехала в город за пилюлями Лахисис и делала вид, будто зла на твоего отца, который продолжает с тобой общаться. Это важный пункт легенды о ее ненависти к пасынку. Она позвонила твоему отцу и удостоверилась, что он обедает не дома. Свидетелем того разговора был Страйк. Но вы с Кинварой не догадывались, что твой отец обедает всего в сотни ярдов от места, где вы занимаетесь сексом. Ворвавшись в туалет, твой отец нашел на полу тюбик с таблетками Лахизис. И тут его чуть не хватил инфаркт. Он знал, для чего твоя мачеха приехала в город, и понял, кто только что занимался с тобой сексом на унитазе».
Улыбка Рафаэля больше походила на гримасу.
«Да, облом получился. В тот день, когда он приперся к нам в офис и заговорил о Лахисис, она знает, какой кому отпущен срок, до меня не сразу дошло, что этот намек адресован мне. Мол, ему все известно, понимаешь? А у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Но когда ты и твой коллега-босс упомянули те же таблетки в доме Чизлов, Кинвара допетрила, тюбик выпал у нее из кармана, когда мы с ней развлекались в сортире. Мы не знали, кто ему настучал, и только когда я услышал его разборки с усадьбой по надуманному поводу зажима для денег, мне стало ясно, он кое-что пронюхал. А уж когда он меня вызвал на Эбери-стрит, ясное дело, для объяснений, для чего же еще? Я понял, что тянуть больше нельзя, нужно от него избавляться».
Робин похолодела, услышав такой деловой рассказ о планах отца убийства. Таким тоном обычно обсуждают небольшой косметический ремонт комнаты.
«Вероятно, папаша надумал предъявить мне эти пилюли во время своей разгромной речи. Знаю, ты пялишь мою жену. Как я мог не заметить их на полу? Ведь прибрался тогда в гостиной. То ли они у него из кармана выкатились, то ли что. Это труднее, чем ты думаешь», — сказал Рафаэль, «наводить марафет вокруг свежего трупа. Я даже удивился, как сильно это меня торкнуло».
Она явственно слышала, как в нем говорит самовлюбленность. Им двигали сугубо личные интересы и сострадание к собственной персоне. А смерть отца не значила ровным счетом ничего. «Следователи взяли показания у Франчески и ее родителей», — сказала Робин. «Она категорически отрицает, что в тот второй раз была с тобой в туалете. Родители все равно ей не поверили, но...»
«Потому и не поверили, что у этой курицы мозгов еще меньше, чем у Кинвары».
Следствие запросило данные с камер системы безопасности из магазинов, где, по ее словам, она делала покупки, когда вы с Кинварой были в туалете.
«Допустим», — сказал Рафаэль. «Но чем это грозит? Следаки докажут, что ее со мной не было, и мне, возможно, придется сознаться, что в тот день я кувыркался в сортире с другой дамочкой, чью репутацию должен по-рыцарски защищать».
«Ты в самом деле рассчитываешь найти такую женщину, которая ради тебя даст ложные показания в деле об убийстве?» – недоверчиво спросила Робин.
«Женщина, которой принадлежит это жилое корыто, от меня без ума», – тихо сказал Рафаэль. «Я с ней замутил, но очень скоро меня закрыли. Она ко мне на свидание приезжала и все такое. Сейчас лечится в центре реабилитации. Чокнутая бабенка обожает мелодраму. Художницей себя мнит. Пьет по-черному и вообще от нее сплошной гемор, но трахается как крольчиха. Даже не подумала забрать у меня запасной ключ от этой баржи, а ключ от мамашиного дома хранит вон в том ящике».
«И в дом ее мамаши ты заказал доставку гелия, шлангов и перчаток. Правильно я понимаю?» – спросила Робин. Рафаэль моргнул. Этого он не ожидал.
«Тебе требовался адрес, никак на первый взгляд с тобой не связанный. Ты заказал доставку на то время, когда хозяева будут в отъезде или на работе. Без труда проник в дом и забрал извещение об отсутствии получателя».
«Ну да, изменил внешность, за посылкой сгонял сам и отправил всю эту хрень курьером в дом драгоценного папочки. Это так».
«Посылку приняла Флик, а Кинвара сохранила в укромном месте».
«Точно», — сказал Рафаэль. «В тюряге чему только не научишься. У кого ксиву раздобыть, где бесплатно перекантоваться, как чистый адресок заполучить, горы свернуть можно. Когда ты сдохнешь, У Робин зашевелились волосы. «Никто не будет меня искать по этим адресам». «А владелица баржи будет всем рассказывать, что занималась со мной сексом в туалете галереи Драмонда. Помнишь? Она мой человечек». «Венеция», — тихо сказал он, — «а для тебя расклад совсем херовый. Чувствуешь?» «Ты допустила другие промахи», — сипло выговорила Робин. У нее пересохло во рту. «Какие, например?» «Сообщил Флик, что твоему отцу нужна уборщица». «Да, чтобы подозрения пали на них с Джимми». «Она же с умыслом проникла в дом моего отца. Присяжные наверняка полюбопытствуют, откуда ей стало известно, что эта семья ищет уборщицу. Но я же тебе говорил, на скамье подсудимых она будет выглядеть чумазой, злопамятной шлюшкой. Подумаешь, одной ложью больше, одной меньше». «Но она украла у твоего отца памятку, которую он составил для выяснения деталей пребывания Кинвары в отеле «Усадьба 4 сезона». Я нашла ее у Флик в сортире. Кинвара солгала, сказав, что едет в отель с матерью. Гостиницы обычно не дают сведения о постояльцах. Но твой отец был министром, да к тому же останавливался там не раз. И благодаря этому, как мы считаем, хитростью вытянул из персонала признание, что в указанное время на парковке действительно стояла семейная машина, и еще добавил, как, дескать, жаль, что теща не смогла приехать. Он записал номер люкса, в котором остановилась Кинвара, и, возможно, пытался заполучить дубликат счета. Проверить, не значится ли там заказ в номер двух завтраков или ужинов, так я думаю. А уж когда обвинение предъявит суду и памятку, и счет...
«Так это ты раскопала записку, да?» Взвился Рафаэль. У Робин внутри все оборвалось. Она не собиралась давать Рафаэлю лишний повод спустить курок. «После нашего с тобой ужина в Нам Лонгли Шейкер, я понял, что с самого начала тебя недооценивал», — сказал Рафаэль. Это не было комплиментом. У него сузились зрачки, ноздри раздулись от злобы. «У тебя тогда были неприятности, но ты все равно задавала чертовски неудобные вопросы. И ты и твой босс неожиданно для меня спутались с легавыми. И даже когда я дал наводку Daily Mail, так это ты был!» Робин не могла поверить, что упустила из виду такую возможность. «Это ты натравил на нас прессу и Митча Паттерсона!» «Наплел ему, что ты бросила мужа ради Страйка, который все еще спит со своей бывшей. Эту сплетню принесла мне Изи. Я подумал, что вас, таких шустрых, надо бы слегка притормозить. Уж очень вам было интересно мое алиби. Но когда я тебя пристрелю...» По телу Робин пробежал ледяной холод. «Твоему боссу не так-то просто будет объяснить прессе, как твой труп оказался в канале, правда? Есть возможность, как говорится, убить двух зайцев одним выстрелом». «Даже если я умру...» Робин старалась говорить ровным тоном. «Остается записка твоего отца и показания гостиничного персонала». «Ладно». Он задергался, когда Кинвару понесло в усадьбу. Грубо прервал Рафаэль. «Но говорю же тебе, меня там никто не видел. Эта тупая корова действительно заказала в номер шампанское и два бокала, но с ней ведь мог находиться кто угодно». «У вас с ней не будет возможности состряпать новую версию», сказала Робин. Она уже еле ворочила языком, хотя по-прежнему старалась изображать спокойствие и уверенность. «Кинвара сейчас в заключении, потому что умом ей до тебя далеко», выпалила Робин. «А ты, узнав, что отец вас разоблачил, заторопился и наворотил еще немало ошибок, причем довольно нелепых». «Каких, например?» «Ну, например, упустил из виду, что Кинвара избавилась от коробочки из-под амитриптилина после того, как подмешала порошок в пакет с апельсиновым соком. Не уточнил у Кинвары, как закрывается входная дверь». «И?» Робин понимала, что раскрывает свою последнюю карту. «Заставил ее на Паддингтоне бросить тебе ключ от входной двери». Между ними зависла бессловесная пустота. Робин показалось, что где-то совсем близко слышатся шаги. Она не посмела выглянуть в иллюминатор, чтобы не насторожить Рафаэля, который был настолько изумлен ее перечнем, что уже не думал ни о чем другом. «Бросить мне ключ от входной двери?» Изображая браваду, повторил Рафаэль. «Какой к черту ключ? Не понимаю, хоть убей!» «Ключ-секретку от Эбери-стрит. Сделать с него дубликат практически невозможно. У вас в распоряжении был только один, ее ключ, потому что незадолго до смерти твой отец, заподозрив вас обоих, позаботился о том, чтобы запасной ключ оказался вне пределов твоей досягаемости, но Кинвара без ключа не смогла бы проникнуть в дом и подмешать лекарство в сок,
а ты бы не смог пробраться туда рано утром, чтобы задушить отца. Вот вы и состряпали план. Она передаст тебе ключ на Паддингтонском вокзале, в заранее оговоренном месте, где ты будешь изображать попрошайку. Но ты попал на камеру. В полиции сейчас восстанавливают и увеличивают изображение. Есть мнение, что ты в спешке купил вещи в секонд-хенде. Там тоже найдется полезный свидетель. А прошерстить записи с камер наружного наблюдения, чтобы выяснить твои передвижения от Паддингтона и дальше, это дело техники.
С минуту Рафаэль молчал. Еле заметно переводя взгляд слева направо, он пытался найти лазейку, способ побега.
«Это не прокатит», — наконец сказал он. «Вряд ли я попал под камеру, сидя на вокзале».
Робин показалось, что она видит, как от него ускользает надежда. Не повышая голоса, она продолжила. «Согласно вашему плану, Кинвара приехала домой в Оксфордшир, позвонила Драмонду, и чтобы обеспечить резервную версию, оставила сообщение, будто хочет оценить ожерелье. Ранним утром следующего дня с другого разового номера были сделаны звонки Гаррингту Уину и Джимми Найту. Обоих выманили из дому, предположительно пообещав компромат на Чизуэлла. Таким образом, вы подстроили, чтобы они оказались на виду, если возникнут подозрения в убийстве».
«Не докажешь», – машинально пробормотал Рафаэль. Но глаза его все еще стреляли из стороны в сторону в поиске невидимых спасательных тросов.
«Ты вошел в дом на рассвете, ожидая, что твой отец после утреннего апельсинового сока будет практически в коматозе, но...»
Поначалу колеса не сработали. У Рафаэля остекленели глаза, и Робин поняла, что он восстанавливает в памяти все события. «Папаша, заторможенный, валялся на диване. Я сразу прошел мимо него в кухню, открыл свою коробку с прибамбасами для детского праздника».
На долю секунды Робин опять увидела затянутую пленкой голову, облепленное седыми волосами лицо, зияющую дырку у рта. Все это было делом рук Рафаэля, того, кто сейчас целился ей в лицо.
«Но пока я готовился, старый черт продрал глаза. Увидел, как я прикрепляю трубку к баллону и ожил, мать его. Еле-еле поднимается, хватает со стены шпагу Фредди и лезет в драку. Но я-то клинок у него вырвал. Погнул даже, пока отбирал. Силком усадил папашу на стул. И старикан все еще сопротивлялся, ну и...»
Рафаэль изобразил, как надевает пакет на голову отца.
«Капут».
«А потом?» С пересохшим ртом выговорил Робин. «Ты с его телефона сделал необходимые звонки, чтобы обеспечить себе алиби. Пин-код тебе, конечно, сообщила Кинвара. И ты ушел, не закрыв как следует дверь». Робин не знала, почудилось ей или нет движение за иллюминатором слева. Она не отводила глаз от Рафаэля и слегка дрожащего пистолета.
«Очень многие улики косвенные», — пробормотал Рафаэль все с той же стеклянной неподвижностью во взгляде. «И у Флик, и у Франчески есть повод меня оболгать. С Франческой я расстался некрасиво. Но у меня еще остается шанс».
«Шансов у тебя ровно ноль, Раф», — сказала Робин. «Кинвара недолго будет тебя выгораживать. Когда она узнает правду о скорбящей кобыле, ей откроется и все остальное.
Сдается мне, именно ты настоял на том, что в гостевой спальне сыровато, а потому картину надо перевесить в гостиную, якобы в память об усыпленной лошадке. Очень скоро Кинвара осознает, что все гадости, которые ты ей наговорил при расставании, были чистой правдой, а отношения ты возобновил только потому, что узнал настоящую цену этого полотна. Но хуже всего, — сказал Робин, — что она поймет, когда вы оба услышали, как в усадьбе орудуют чужаки, на сей раз невымышленные. Ты выгнал им навстречу женщину, якобы горячо любимую, в одном белье, а сам остался в доме защищать. Хватит!»
Взревел он, и в лоб снова уперлась дуло пистолета.
«Кончай трындеть! Хватит!»
Робин замерла. Она представила себе, что с ней сейчас будет. Рафаэль сказал, что застрелит ее через подушку, чтобы заглушить грохот, но, как видно, забыл и уже плохо владел собой.
«Знаешь, каково это гнить в тюрьме?» — спросил он.
Она попыталась сказать «нет», но не смогла выдавить ни звука.
«Шум и гам!» — зашипел он. «Вонь! Мерзкое, тупое отребие! Животные! Некоторые хуже зверей! Я и помыслить не мог, что бывают такие людишки. Где жрешь, там и гадишь. Ни на миг нельзя расслабиться, чтобы не получить заточкой в спину. Лязг, вопли, убожество, насилие! Пусть лучше меня похоронят заживо, больше я туда не вернусь. Мне светила жизнь мечта, мне светила свобода,
полная свобода, чтобы не присмыкаться перед такими ничтожествами, как Драмонт. Я давно присмотрел себе виллу на Капри с видом на Неаполитанский залив. Потом собирался оборудовать славную берлогу в Лондоне, купить новую машину, как только с меня снимут этот сраный запрет. Вообрази. Прогуливаешься по улицам и можешь купить что душе угодно. Жизнь мечта. Оставалось всего ничего. Убрать с пути пару небольших помех. Флик это просто. Поздний вечер, темный закоулок, нож под ребра, жертва уличной преступности. А Кинвара? Пусть бы составила завещание в мою пользу. А через несколько лет, вот несчастье, сломала шею, упав с норовистой лошади, или утонула бы где-нибудь в Италии. Она ведь плавает как топор. И после этого послать всех куда подальше, правильно? И Чизлов, и мою шлюху-мать. Чтобы ни от кого не зависеть. У меня всегда бу... А впрочем, к черту все. Осекся он. Робин увидела, как под смуглой кожей проступает смертельная бледность, а вокруг ввалившихся глаз сгущаются глубокие тени. Черт и все. Знаешь что, Венеция, не нравишься ты мне. Я вышибу твои поганые мозги. Приятно будет посмотреть, как твоя башка взорвется раньше моей.
Раф!
Раф! Раф! Заблеял он с издевкой. Почему каждая баба считает себя особенной? Все вы одинаковы. Нет среди вас ни одной особенной.
Он потянулся за лежащей рядом дряблой подушкой.
Мы уйдем вместе. Хочу попасть в ад под ручку с сексуальной девчон.
Со страшным треском разбиваемого в щепки дерева распахнулась дверь. Рафаэль резко обернулся, наставив револьвер на чью-то крупную фигуру. Робин упала на стол, чтобы схватить Рафаэля за руку, но тот отшвырнул ее локтем, и у нее из разбитой губы брызнула кровь.
«Раф, нет! Не надо! Не смей!»
Сгорбившись в тесной каюте, он сунул ствол себе в рот. На расстоянии вытянутой руки от него остановился, тяжело дыша, выбивший дверь плечом Страйк, а за спиной Страйка оказался Уордл.
«Давай, стреляй, трусливый говнюк!» — крикнул Страйк.
Робин хотела что-то сказать, но язык не слушался. Раздался тихий металлический щелчок.
«Я вынул все пули, когда ты отирался в доме Чизлов. Тупой ты ублюдок!»
Страйк, прихрамывая, двинулся вперед, перехватил руку Рафаэля, и револьвер с чавкающим звуком вырвался из обмякшего рта.
«Думал, ты самый умный, а?»
В ушах Робин отдавались истошные вопли. Рафаэль сыпал бранью на английском и итальянском, выкрикивал угрозы, корчился и извивался, когда Страйк пригнул его к столу, чтобы Уордл надел ему наручники. Но Робин, спотыкаясь, как в полусне, отступила назад в кухню баржи, где висели горшки и кастрюли, а рядом с маленькой раковиной белел до смешного обыденный рулон бумажных полотенец. Губа в месте удара ощутимо распухла. Робин оторвала бумажное полотенце, подержала под струей холодной воды и прижала к кровоточащему рту, наблюдая через иллюминатор, как полицейские в форме бегут через черные ворота и принимают оружие и врывающегося Рафаэля, которого Уордл вытолкал по трапу на берег. Ее только что держали под дулом револьвера. Реальность сделалась потусторонней. Теперь полицейские стопотом поднимались на баржу и спускались на берег, но это были всего лишь гулкие шумы. И сейчас Робин начала понимать, что рядом стоит Страйк, вроде бы единственный, кто хоть как-то связан с реальным миром. «Как ты узнал?» – прошелестела она сквозь ком бумаги, еле ворочая языком. «Допер через 5 минут после твего ухода. Последние 3 цифры в номере, с которого, по твоим словам, пришло сообщение от Мэтью, совпадали с цифрами одного из тех одноразовых номеров. Пошел за тобой, но тебя и след простыл. Лейберн направил сюда патрульные машины, а я непрерывно тебе звонил. Почему ты не снимала трубку?» «Телефон был в сумке с выключенным звуком. Теперь лежит на дне канала». Ей нестерпимо хотелось глотнуть чего-нибудь крепкого. Быть может, смутно пронеслось у нее в голове, поблизости есть какой-нибудь бар. Но как туда вырваться? В ближайшее время ее будут мурыжить в Скотланд-Ярде, потребуют детальных показаний, поневоле заставят во всех подробностях пережить самый жуткий час. Ее захлестнула полная опустошенность. «Как ты узнал, что я здесь?» Позвонил Эзи и спросил, нет ли у Рафаэля знакомых, живущих вблизи фальшивого адреса, куда он тебя зазывал. Она сказала, что была у него какая-то шикарная подружка-наркоманка, владелица баржи. У него не было недостатка в тайных укрытиях. Последние 2 суток полиция следила за его квартирой.
«И ты знал, что револьвер не заряжен?»
«Надеялся, что не заряжен», — уточнил Страйк. «Ведь этот гад мог его проверить и перезарядить». Он пошарил в карманах. У него слегка дрожали пальцы, когда он закуривал сигарету. Затянувшись, Страйк сказал: «Ты офигенная молодчина, Робин, что так долго поддерживал разговор. Но в следующий раз, когда тебе поступит звонок с незнакомого номера, ты, черт тебя подери, тут же перезвони, чтобы проверить, кто там на другом конце. И больше никогда, никогда не рассказывай подозреваемому о своей личной жизни». «Не мог бы ты перед тем, как мы уйдем, дать мне 2 минуты?» — попросила она, прижимая холодное бумажное полотенце к распухшей и кровоточащей губе. «Хотя бы порадоваться, что я не умерла». Страйк выдохнул струйку дыма. «Ладно уж», — сказал он и неуклюже, одной рукой притянул ее к себе.